Давайте откроем Евангелие от Луки, 15 главу. И я прочитаю с 25 стиха. «Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол за него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надо радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Аминь. Знаете, я решил сегодняшнюю проповедь назвать так: синдром старшего брата. У меня есть брат. Он на 8 лет меня младше. И в детстве, когда ему было лет 6, может быть, 7, а мне, соответственно, 15 или 16 лет, я начал вот ощущать важность себя как старшего брата. Я понимал, что я уже взрослый, что я более опытный, более знающий, даже, можно сказать, мудрый. А этот маленький вот ребенок, можно сказать, еще, он находится на моем попечении, и я должен его воспитывать, и я должен делиться своим опытом. Это, конечно, идеальная была бы картина, но было совсем не так. Потому что младший брат считал, что я хоть и старший, но я все-таки по статусу такой же, как и он, я сын тех же родителей, и он мне постоянно пытался показать, что вот ты считаешь себя старшим братом, ты считаешь, что вот ты такой-такой, а я вот так не считаю. И у нас было много конфликтов. Вы знаете, на самом деле, я думаю, что вот с этой проблемой старших и младших братьев, сестер, я думаю, что сталкиваются очень многие. И кто-то в роли младшего брата, кто-то в роли старшего брата. Но вот эта вся ситуация, я думаю, что она многим знакома. В особенности тогда, когда младший ведет себя не так, как надо было бы, как видится старшему брату. Мы только что прочитали с вами историю очень известную. Это притча о блудном сыне. Мы прочитали только лишь ее заключительную часть. Вы знаете, часто вот эту часть, ее как-то даже не берут во внимание, читают основную часть, а вот эту часть ее иногда пропускают. И действительно, это особая часть, которая не всегда бывает по смыслу, когда идет проповедь о благовестии, но не всегда она как-то вписывается вот в этот смысл. Но на самом деле, на мой взгляд, вот эта часть истории, вот эта реакция брата, она очень поучительна для нас, для верующих людей. Потому что она показывает то, как любит Бог, с одной стороны, а с другой стороны, как часто ведем себя мы. Вы знаете, на самом деле, если вот так честно посмотреть на эту ситуацию, то старшего брата можно понять. Он действительно служил своему отцу, был примерным сыном. Он никогда его, ни разу не было ситуации, чтобы сын отца ослушался. Он работал, он поддерживал хозяйство. Он, можно сказать, был правой рукой своего отца. И когда младший сын ушел, то вот этот старший сын, он еще больше начал осознавать свою важность свою ценность для отца. Он еще более оценивал себя, и на самом деле, с человеческой точки зрения, вполне справедливо. Потому что он был хорошим и правильным. И с точки зрения человеческой справедливости, ему должны достаться были все лавры и все богатство, и все наследство, все, что отец нажил в течение, уже потом отец вместе со старшим сыном. Особенно после того, как младший сын потребовал, чтобы ему отдали его часть имения, и ушел. И вот старший сын живет с отцом, понимает, что он наследник, не только имения, но и имени отца. Это статус, это уважение. И вот происходит, ну, на мой взгляд, можно назвать чудом то, что произошло. Вот этот младший сын, который ушел от отца, и я думаю, что мало кто вообще верил, что он может вернуться после всех тех событий, которые с ним произошли, после того, как он полностью порвал со своей семьей, рассорился с отцом и с родными, и в том числе и со старшим братом. Но вот этот младший сын возвращается. С точки зрения старшего брата, отец должен был бы стоять с ремнем или с палкой. И ладно, может быть, возможно, его и принял, но перед этим хорошо наказав его за те все страдания, которые внутренние, и за те все переживания, которые младший сын причинил семье. Но реакция отца была другой. Отец, несмотря на то, что вот этот младший сын столько сделал зла своей семье, несмотря на то, что вот этот младший сын готов был порвать все отношения со своими родными и близкими только ради того, чтобы получить свой кусок пирога, я имею в виду наследство, денег. И вот этот сын, казалось бы, уже потерянный, отрезанный ломоть, вдруг он возвращается, и отец его принимает, потому что, несмотря ни на что, отец продолжал его любить. И вот эта ситуация брату старшему непонятна. Он видит в этом несправедливость, что отец любит его так же, а возможно, в данном случае показывает где-то и больше, как показалось старшему сыну, чем его самого, старшего сына. И когда младший сын вернулся, отец организовал настоящий праздник, заколол тельца. А вы знаете, что такое заколоть тельца? Это действительно в то время это происходило только лишь на самые такие торжественные события. Это событие для отца было очень важным, потому что тот, кого он любил, вернулся к нему. А для брата старшего это было огорчение. Огорчение не то, что младший сын вернулся, а то, что его отец принял так. И старший сын, как мы здесь видим, предъявляет отцу претензии. И говорит, ну как же так? Ну где справедливость? Я тебе служу, я тебе ни разу не перечил. Я все твои указы и приказания выполняю. Я тот, на кого ты можешь положиться, я твоя правая рука. Но ты никогда мне не сделал того, что ты делаешь этому проходимцу, этому сыну, который ушел, который бросил нас. Но отец, обнимая его, говорит, что ты не понимаешь, ты не видишь мое сердце. Ты не понимаешь то, что сегодня произошло чудо. Ты не понимаешь, чему надо радоваться. Надо радоваться, что сын был мертв и ожил, что пропадал и нашелся. Это было действительно чудо. И отец радовался этому чуду. Отец, его сердце было по-настоящему любящим. Он любил своих детей не за то, что они имели какие-то заслуги перед своим отцом. Он любил своего старшего сына не за то, что он был послушным, не за то, что он делал, постоянно честно выполнял свои обязанности. Да, отец его за это уважал, ценил, но любил его отец только за то, что это его сын. И также и младший брат. Отец его также любил. И хотя он по поведению был совершенно противоположен своему старшему брату, но сердце отца его также любило. И когда он вернулся, для сердца отца это была настоящая радость. Вы знаете, эта притча, мы помним, как Христос ее рассказывал, эта притча – иллюстрация взаимоотношений человека и Бога. И в роли Отца здесь выступает Отец Небесный, а в роли братьев выступаем мы, люди, живущие здесь на земле. И как часто бывает так, что мы, находящиеся давно в церкви, имеющие богатый духовный опыт, мы оцениваем других людей с высокой колокольни, наблюдая на них с высокой башни своей праведности, считая, что мы для Бога сделали много, мы уже много лет посещаем церковь, мы много сил отдали на служение, мы перед Богом имеем такие-то, такие-то, такие-то заслуги. Даже если мы себе об этом не говорим, даже если мы себе в этом не признаемся, то в глубине души нам так вот кажется часто. И когда приходит человек, который совершенно далек от Бога был, и он приходит к Богу, то мы себя часто ощущаем вот такими старшими братьями, которые должны наставлять, которые... Да, это на самом деле, с одной стороны, это правильно, но с другой стороны, мы должны понимать, что Бог нас любит не потому, что мы десятилетиями посещаем церковь. Бог нас любит не потому, что мы служим Ему, творим добрые дела. Бог любит потому, что мы Его дети. Мы, которые сидим здесь в церкви, и те люди, которых здесь сегодня нету, Бог их тоже любит. И Бог хочет, чтобы они заполнили церковь. Но, к сожалению, часто, да практически редко бывает так, вот особенно в наши дни, когда люди возвращаются к Богу реже, чем хотелось бы нам, чем хотелось бы Богу. Люди возвращаются к Богу, и подобно вот этому младшему сыну, обращаются к нему с молитвой покаяния. Это действительно чудо, и это чудо, которое ждет Господь. Конечно, Бог мог бы сотворить чудо, и чтобы все люди уверовали, заставить людей, чтобы все покаялись, и все было бы хорошо на этой земле, но Бог никого насильно не заставляет. Бог дает человеку свободную волю. Именно вот так, как сделал отец в притче, когда сын захотел поступить неправильно, да, забрать вот свою часть имения и уйти, младший сын. Отец ему не запретил это, отец не закрыл его где-нибудь в чулане и не сказал, что ты вообще ничего не получишь. Отец дал ему, чтобы он почувствовал, чтобы он это пережил и увидел разницу. В Священном Писании есть несколько историй, которые перекликаются с той историей, которую мы только что прочитали из Евангелия от Луки, вот эта часть притчи о блудном сыне. Помните молитву фарисея и мытаря? Тоже похожая ситуация. И там тоже был фарисей, который считал, что его заслуги столь велики, что он может молиться и говорить: «Господи, я благодарен, что я не такой, как этот мытарь». А мытарь просто бил головой, может быть, о пол, или молился так неистово, прося: «Господи, помилуй меня, прости меня грешного». И все. И вот эта молитва Богу была более приятной, потому что она была больше от сердца. Дело в том, что человек своими делами спасения заработать не может. Только через жертву Иисуса Христа человек получает спасение перед Богом, получает жизнь вечную. Только через кровь Христа. А наши дела, о которых говорит Иаков, вера без дел мертва, они не являются причиной нашего спасения. Они не являются тем, из-за чего Бог нас спасает. Они являются следствием. Вот когда Бог нас спас, наши действия, наши добрые дела, они подтверждают наше чистое сердце и наше желание служить Богу. Но спасаемся мы не через дела. Как вот этот старший брат, он считал, что он так много правильно поступает, так много делает для своего отца, для своей семьи, что уж он достоин. Но для отца, любящего сердца отца, было важно, чтобы младший сын вернулся. И когда мы видим вот такую реакцию сына, мы видим, что вот этот хороший, казалось бы, положительный герой, да, старший сын, который так все правильно поступал и правильно делал, его вот эта реакция, она сказала все. Она сорвала маску этого человека, который, казалось бы, был святым и праведным, да, но вот в этой ситуации он себя проявил, свою, можно сказать, где-то истинную сущность. И он показал, что он не лучше этого сына младшего. Помните притча о работниках? Еще одна интересная история, которая записана в Евангелиях, которая иллюстрирует взаимоотношения человека и Бога. Когда работники пришли в одно время, им была назначена определенная плата, они работали. Через некоторое время пришли еще работники, им также была назначена плата, и они продолжили работать. И буквально в самом конце вот того периода рабочего пришли еще люди, и им была назначена еще оплата. И когда вот те люди, которые пришли раньше, они посчитали, что вот если тем, кто поработал час последний, заплатили столько, да, то им уж точно нужно заплатить больше, потому что они работали больше. Но хозяин этой плантации, он говорит, что ну мы же с вами договаривались о сумме, которую вы получите. А то, что я захотел заплатить больше другому, это вас не должно волновать. Как часто мы смотрим не на себя, а на других людей. Как часто мы осуждаем других людей считая себя правильными, праведными, справедливыми, а других людей неправильными. И как часто мы неправильно оцениваем Божью милость, Божьи щедроты по отношению к кому-то. Мы можем говорить, вот я столько-столько делаю, а имею столько, а вот мой сосед. Как часто мы ищем вот эту справедливость нашу человеческую. Но существует справедливость Божья. Справедливость Божья очень хорошо была проиллюстрирована на кресте Голгофы, когда Христос сказал разбойнику: «Ныне будешь со мною в раю». Вот этот разбойник, который был, ну, абсолютно точно бандитом, преступником, назовите как хотите, но человеком, который заслужил свое наказание. Рядом с ним висел Христос, который не заслужил наказания, который был святой, безгрешный. И вот Христос ему говорит: «Ныне будешь со мною в раю», приравнивая его ко всем святым, ко всем, кто всю жизнь служил Богу. И почему? Да потому что для Бога важно сердце каждого человека. Бог нелицеприятен. Бог любит каждого. Это мы, люди, начинаем искать справедливости, несправедливости, вот какие-то такие моменты во взаимоотношениях с людьми, в отношениях Бога с людьми. Мы начинаем оценивать, мы начинаем говорить, а это правильно, это неправильно. Но Бог, Он любит каждого. И Бог только ждет, чтобы человек обратился к Нему, и чтобы человек сказал: «Я хочу быть с тобой». И даже если это произойдет в последнее мгновение жизни человека, он уже в глазах Бога так же свят, как тот человек, который всю жизнь посвятил Богу. Ой, как это несправедливо с нашей точки зрения человеческой. Но здесь работает справедливость Божья. А Божья справедливость, она построена на милости и на любви. Да поможет нам Бог в своей жизни осознать вот эту Божью любовь и Божью справедливость, которая проявляется в Его необъяснимой для нас людей до конца, но великой и прекрасной любви. Бог любит нас. Бог любит каждого человека. Бог любит тех, кто сидит здесь сегодня, в этом зале. Но Бог любит и тех, кто лежит в подворотне, или находится в наркотическом опьянении сейчас, в данную минуту. И Бог и его любит. И Бог о нем переживает и страдает. И Христос свою жертву, себя отдал в жертву, в том числе и за него. Так что давайте будем понимать эту истину Божью и молиться о тех людях, которые еще не обратились к нему. Не завидовать им, не пытаться критически оценить выбор Божий, но осознавать ту любовь, которую проявил Бог, и любовь, которая спасла нас и может спасти еще многих. И если мы будем молиться, то таких людей станет больше. И в этом случае мы можем только радоваться. А о том надобно радоваться и веселиться, что брат сей, твой сей, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Аминь.